Говорит Радио Свобода. Расследование нападения в Красноярске на журналистку Радио Свобода. Greenpeace России в ужасе от морских планов Росатома. Террористическая группировка «ЭТО» в Испании объявила о самоликвидации. Здравствуйте! Об этих и других событиях и темах четверга 3 мая в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами в ближайшие 55 минут буду я, Александр Гостев. Итак, первая тема нашей программы. Сегодня, во Всемирный день свободы печати, корреспондент «Радио Свобода» и нашего проекта «Сибирь. Реалии» Татьяна Лапрат, пострадавшая от нападения неизвестного на акции «Открытой России» в Красноярске, обратилась в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело по факту воспрепятствования журналистской деятельности. Однако информации о возбуждении дела пока нет. Интересы журналиста «Радио Свобода» представляет адвокат правозащитной организации «Агора» Владимир Васин. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
Нападение на Татьяну Лапрат произошло на учредительной конференции Красноярского отделения «Открытой России» 18 апреля. Неизвестный, который представлялся помощником депутата и казаком, пытался отнять у девушки телефон, сильно сдавливая ее пальцы. Сотрудники полиции, которые наблюдали за происходящим, не предпринимали никаких действий. Неизвестный скрылся. У «Сибирь. Реалии» есть фотография предполагаемого преступника. По факту произошедшего Татьяна Лапрат написала заявление о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. По этой статье в России предусмотрена уголовная ответственность, в том числе в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Я стояла, снимала. А этот человек, он вот как раз в видеозаписях есть, где он спрашивает у полиции, а можно ли там журналистам снимать, да? Люди там, которые снимают, говорят, мы журналисты. А он в какой-то момент отходит и сбоку пытается вырвать у меня телефон, тащит его на себя. Я, соответственно, за телефоном, я не выпустила его из рук. Мы боремся, да, он пытается его вырвать, он сдавливает мне руки. Ну, такое ощущение, что он пытался еще поломать телефон, там давил всячески на него. Полиция стояла на это, смотрела, подполковник смотрел на это. Журналисты тоже стояли, смотрели на это. Все стояли и смотрели, как мы с этим мужчиной, в общем-то, боремся. Одет он был в темно-синюю стеганую куртку. Такая не сильно толстая, но брюки, вот честно не скажу, там или брюки, или джинсы, рубашка была бордового цвета, а стрижен он был, в общем, немножко похоже на то, как обычно любят это делать казаки. На одном из видео сотрудник полиции обращается к этому человеку по имени и отчеству Дмитрий Анатольевич. В дальнейшем, когда я уже пришла домой, мне вот один из журналистов помог, и они нашли этого человека, это предположительно нападавший, это сотник, атаман казачьей, енисейской казачьей вольницы.
Как вы расцениваете то, что с вами произошло, то, что он на вас напал, пытался вырвать телефон, и каковы ваши дальнейшие юридические действия?
Я считаю, что этот человек был совершенно неправ. Мы после его нападения, я ему задавала вопросы, и на тот момент тогда он отвечал уже спокойно, и отвечал, что, ну вот, ему там не понравилось то, что я делаю. Я, в общем-то, у него спросила, ну, может быть, наверное, стоит сначала разговаривать, а потом нападать. Но нет, еще этот человек представился уже после всего произошедшего, что он помощник депутата. Ну, я думаю, мы обязательно постараемся узнать. А вообще, по поводу нападения, я в данный момент и я считаю, что это воспрепятствование моей профессиональной журналистской деятельности, о чем я и сказала этому человеку, когда он на меня нападал. Я написала заявление о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Это заявление было зарегистрировано в УВД Красноярска главном. Насколько мне известно, сейчас это заявление передано в Следственный комитет. То, что хочу сделать конкретно я, это, безусловно, ну, все-таки попытаться, да, довести до конца ситуацию с казаком, чтобы он понес ответственность, потому что нельзя, чтобы журналисты боялись, да, говорить правду. Нельзя, чтобы чтобы вот эти люди, они чувствовали полную безнаказанность.
Это была журналист «Радио Свобода» Татьяна Лапрат. Координатор профсоюза журналистов и работников СМИ Павел Никулин осуждает нападение на Татьяну, но объясняет, что российские репортеры, освещающие оппозиционные акции, практически не защищены от произвола полиции и других добровольных помощников государства, настроенных часто весьма агрессивно.
Все репортеры, находясь на массовых мероприятиях, не застрахованы от того, чтобы стать объектом агрессии как от каких-то политически заинтересованных лиц, да, там, оппонентов, тех людей, про которых журналист делает сюжет, или даже конкретно тех людей, про которых журналист делает сюжет, так и конкретно полиции. В любом случае, это задача правоохранительных органов – защищать журналиста. К сожалению, часто полиция игнорирует эту свою обязанность. И, к сожалению, в том виде, в котором существует статья Уголовного кодекса 144, которая предусматривает уголовную ответственность о препятствии журналистской деятельности, эта статья не работает. Мы, конечно, будем еще накапливать опыт и получать ответы от разных правоохранительных структур и требовать возбуждения уголовных дел конкретно по этой статье, потому что это узкая статья. Это статья, которая очень четко очерчивает наш профессиональный статус, наше особое положение в обществе. Но пока опыт показывает, что в случае, когда полицейские нападают на журналистов, и в случае, когда на журналистов нападают какие-то люди, особенно на массовых мероприятиях, добиться какой-то реакции правоохранительных органов невозможно.
Есть какие-то советы, может быть, практически для журналистов, для репортеров? Как нужно себя вести?
Ну, понимаете, если я начну давать советы, как себя вести, как не попадать под раздачу, будет создаваться впечатление, что есть какое-то специальное поведение, придерживаясь которого можно избежать проблем. Но, к сожалению, это не так. И если давать какие-то определенные советы, будет складываться впечатление, что те журналисты, которым не повезло, и которых там задержали на митинге за то, что они фотографировали, или на которых напали какие-нибудь, например, казаки или ультраправые, будем считать тогда, что журналисты сами виноваты. Это вообще не так. Журналистам только посоветовать ни в коем случае не отвечать. Это очень, да, странный совет. Но вот, к сожалению, даже когда на моих коллег лезет кто-то с кулаками, будет очень сложно потом доказать, что вы не начали первым, увы, если вы будете давать отпор, да, или кто-то другой, к сожалению. Все рассуждения, которые я часто слышу от оппонентов, что журналист сам виноват, что задержали, это рассуждение из того же разряда, что девушка сама виновата, что короткую юбку носит, они не выдержат никакой критики. Это перенос ответственности на пострадавшего человека. Журналист не выходит на войну с автоматом в руках, он не участник этого процесса, он не может быть никак виноват в том, что какому-то не совсем цивилизованному человеку забрело в голову его побить или помешать ему вести съемку или что бы то ни было еще делать.
Это был координатор профсоюза журналистов и работников СМИ Павел Никулин. По данным правозащитной организации «Репортеры без границ», ситуация со свободой прессы ежегодно ухудшается, но не только в странах с авторитарными режимами и диктатурами. Группа, находящаяся в Париже, сообщила в своем индексе свободы печати за 2017 год, что климат ненависти неуклонно становится более заметным. Индекс ежегодно оценивает уровень свободы прессы в 180 странах. Россия занимает в этом рейтинге 148 место. Давление на журналистов в России давно превратилось в банальное явление, полагает сотрудник «Репортеров без границ» Андрей Жвирблис.
К сожалению, то, что произошло с Татьяной, ситуация стала достаточно банальной. Я могу сказать, что это такая самая легкая, лайтовая версия. То, что было с Татьяной, бывает гораздо хуже, когда и какие-то травмы люди получают, и технику им портят. И, в общем-то, в большинстве случаев это оказывается безнаказанным. У всех на памяти сожженный автобус пару лет назад, когда, в общем-то, там людей избили так достаточно серьезно на границе Чечни и Ингушетии, и даже были серьезные физические там повреждения. Автобус сожгли, технику украли, и, насколько известно, несмотря на все запросы и со стороны шведского МИДа, и попытки были дело закрыть, его ведет адвокат Сабинин из Агоры. Ну, вот как бы дело не закрыли в результате вот этих всех запросов, но волосы ныне там, и ничего не происходит пока что. Никаких новостей нет. Но хотя, в общем, общественность, в том числе международная, особенно потому, что там был шведский и норвежский журналист, конечно, за этим следят. И вот эта безнаказанность, она совершенно, конечно, вопиющая. В случае с Татьяной, конечно, ничего такого не было, но сколько мы видели случаев, когда различные, так называемые, активисты из печально известного серба, например, нападают именно на журналистов, которые выполняют свою работу.
Это был сотрудник организации «Репортеры без границ» Андрей Жвирблис. В марте прошлого года в Краснодарском крае напали на корреспондентов «Радио Свобода» Сергея Хазова-Кассия и Андрея Костянова. Журналисты, приехавшие в город Кропоткино освещать протесты фермеров, подверглись нападению неизвестных в масках, которые избили их, применяя газовые баллончики, и отобрали компьютер и съемочное оборудование. Нападавшие скрылись. Три журналиста «Радио Свобода» и «Европа» «Радио Свобода» подверглись нападениям в Армении при освещении массовых демонстраций против премьер-министра Сержа Саргсяна. Протестные акции завершились в понедельник, 23 апреля, отставкой Саргсяна. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обратилась в ФИФА с призывом добиться от российских властей освобождения правозащитника Аюба Титиева до начала чемпионата мира по футболу. Руководитель чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» был арестован в январе 2018 года по обвинению в хранении наркотиков. Адвокаты Титиева и его коллеги уверены, что наркотики правозащитнику подбросили полицейские, а дело против него полностью сфабриковано. Об уголовном преследовании Аюба Титиева и о том, как на него может повлиять Международная федерация футбола, моя коллега Светлана Павлова побеседовала с программным директором по России Международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяной Лакшиной.
Почему Human Rights Watch решили обратиться в ФИФА с просьбой оказать воздействие на российские власти в деле Аюба Титиева? На что надеется организация?
Мне кажется, со стороны нашей организации это был вполне естественный шаг. Ведь Чечня фактически является регионом ФИФА, регионом чемпионата мира по футболу. Как это произошло? Да, действительно, играть спортсмены непосредственно в Чечне не будут. Но египетская сборная выбрала Чечню в качестве тренировочной базы на время чемпионата мира. ФИФА это решение утвердила. Таким образом, Чечня напрямую связана с чемпионатом мира по футболу, а у ФИФА существует новая политика по правам человека, которая, в частности, предполагает, что ФИФА будет использовать свое влияние для защиты правозащитников и журналистов. Ну, наверное, можно рассуждать, что такой человек, как директор правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Аюб Титиев, не занимался вопросами, связанными непосредственно с подготовкой чемпионата мира по футболу. Но, с другой стороны, то, что против Титиева опубликовано уголовное дело, то, что «Мемориал» пытается выдавить из Чечни, это атака на саму возможность правозащитной деятельности в регионе. Это, в принципе, показывает всем критикам власти, что любое критическое высказывание наказуемо и не допустимо в Чечне, в той самой Чечне, которая стала регионом ФИФА.
А какие, на ваш взгляд, есть у ФИФА механизмы воздействия в этом смысле на российские власти?
Мы надеемся, что ФИФА использует свое влияние на российские власти, поднимет на высшем уровне вопросов публикации дела в отношении Титиева и поможет добиться его освобождения. Я бы также хотела подчеркнуть, что, собственно, письмо, которое мы опубликовали сегодня, было отправлено Human Rights Watch руководству ФИФА еще в феврале месяце, вскоре после того, как стало известно о данной ситуации. И при этом недавно, буквально недели назад, целая группа ведущих российских и международных правозащитных организаций, включая и Human Rights Watch, Amnesty International, направила подобное же обращение руководству ФИФА. В данный момент мы ждем на него ответа. Оно тоже будет опубликовано в ближайшие дни.
Татьяна, на ваш взгляд, кому выгодно уголовное преследование Титиева? На что оно направлено? На выдавливание мемориала из республики?
У нас нет никаких сомнений, что уголовное преследование Титиева, что фабрикация уголовного дела в контрпротестектива направлена на выдавливание мемориала из Чеченской Республики. Мемориал – единственная организация правозащитная, которая до нынешнего времени сохраняла присутствие непосредственно в Чечне, куда люди могли прийти и обратиться за помощью. И что, собственно, произошло с наибольшей вероятностью? Дело в том, что в конце декабря прошлого года Рамзан Кадыров потерял свой аккаунт в социальной сети Инстаграм. У него было более 3 миллионов пользователей. Он очень трепетно к этому аккаунту относился и использовал его для самопродвижения в Чечне гораздо шире. Потерял он этот аккаунт в связи с блокировкой, которая была связана с санкциями в отношении Кадырова за грубое нарушение прав человека. И сразу же после того, как был заблокирован его аккаунт в Инстаграм, правая рука господина Кадырова, Магомед Даудов, спикер чеченского парламента, высказал по чеченскому телевидению с заявлением о том, что по блокировке аккаунта Кадырова виноваты правозащитники. Он назвал правозащитников врагами и сказал, что правозащитников необходимо изолировать от приличного общества. Это было прямо перед Новым годом, и сразу после новогодних праздников, немедленно, в первый рабочий день после новогодних праздников, у Аюба Сефиева, известного правозащитника в Чечне, в машине якобы находят наркотики. И совпадения бывают, честно говоря, не бывает.
Напомню, что моя коллега Светлана Павлова беседовала с программным директором по России организации Human Rights Watch Татьяной Лакшиной. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Экологи из Гринписа России распространили заявление, в котором вновь указали на крайнюю опасность первой в мире плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов», в прошлую субботу покинувшей Санкт-Петербург и направившейся в Мурманск для загрузки осенью этого года ядерного топлива в реактор и его пуска. Летом 2019 года, уже готовая к работе АЭС с экипажем на борту, должна перейти по Северному морскому пути на Чукотку, в район порта Певек, где и планируется ее постоянная работа. О том, почему экологов так сильно пугают морские планы Росатома, в интервью мне рассказывает руководитель проектов энергетического отдела Greenpeace России Рашид Алимов. Почему сама идея появления в Арктике этой плавучей АЭС вызывает ужас у экологов? Перечислите все риски.
Экологическое движение уже довольно давно выступает против идеи плавучих атомных электростанций. Мир помнит Чернобыльскую катастрофу, мир помнит аварию на АЭС Фукусима. Мы понимаем, что любая атомная электростанция производит радиоактивные отходы и может взорваться, а плавучая атомная электростанция, она уязвима еще и перед стихией и терроризмом. Конкретно академик Ломоносов будет находиться в экстремальных условиях Арктики. Планируется, что после перегрузок сработавшее ядерное топливо будет находиться на борту, и это также повышает риски. Кроме того, понятно, что при отсутствии инфраструктуры обращения с работающим ядерным топливом и ликвидации возможных аварий, в случае, если что-то пойдет не так, если произойдет какая-то авария, последствия могут быть достаточно печальными.
Плюс еще, насколько я понимаю, то, что я читал у вас, вас и беспокоит возможное воздействие всей этой как бы махины на природу Крайнего Севера.
Конечно, в этом вопрос, и нас не устраивает то, что написано в оценке воздействия на окружающую среду, где сказано, что в случае, если произойдет даже тяжелая авария, пятно радиоактивное там исчезнет достаточно быстро. Мы понимаем, что это недостаточное объяснение того, как может развиваться авария, и мы понимаем, что если она будет находиться у берега, то, конечно, загрязнение может быть достаточно серьезным. В свое время организация «Зеленый крест» делала общественную экологическую экспертизу. Их заключение можно найти в интернете, и они писали в том числе о том, какая угроза может быть связана с загрязнением, в том числе находящихся там особо охраняемых природных территорий.
Давайте уточним. То есть Greenpeace, формулируя кратко, выступает в целом за запрет ядерной энергетики, а не только против вот этих проектов с плавучими атомными электростанциями.
Да, безусловно, Greenpeace выступает против атомной энергетики, но в случае с плавучей атомной электростанцией Мы считаем, что эта идея как бы наиболее ярко подчеркивает те недостатки, которые у атомной энергетики есть, поскольку существует целый список аварий на судовых реакторах, вот опыта атомных ледоколов и плавучих атомных лодок, и как бы этот список, он, в общем, не заставляет относиться к проекту «Плавучий АЭС» как-то иначе. Кроме того, мы понимаем, что объект экспериментальный, и просто в силу того, что он экспериментальный, что он в чем-то является плавучей атомной станцией, а в чем-то как бы судовым реактором, да, но при этом не самоходным. Поэтому законодательство и практика немножко... Ну, для этого объекта просто естественным образом не развито, да? Поэтому, когда этот объект строился в Петербурге, на Балтийском заводе, и мы начали выступать против, выяснилось, что Ростехнадзор не имеет права постоянного государственного надзора над этим объектом, и для того, чтобы прийти туда с проверкой, они могут сделать раз в год, сообщив в прокуратуру и заранее сообщив на Балтийский завод, и не чаще. Хотя, в принципе, существует постановление правительства, в котором есть другие объекты использования атомной энергетики, и там представители Роснадзора могут присутствовать постоянно.
Рашид, вы знаете, многие к вашим тревогам, конечно, скептически относятся. Я вот читал, что эксперт Greenpeace по Центральной и Восточной Европе, которого зовут Ян Хаверкамп, отметил, что эта атомная электростанция плавучая имеет такой плоскодонный корпус, и поэтому она особенно уязвима для цунами. Вот вы что, серьезно говорите о цунами в Северном Ледовитом океане?
Экологическое движение довольно долго критиковало этот проект, и этот проект критикуется далеко не только для Арктики, хотя, безусловно, путь от Мурманска до Чукотки достаточно длинный, и на всем этом пути погодные условия могут меняться несколько раз. Да? Но, собственно говоря, в официальных утверждениях и Росатома, и Министерство развития Дальнего Востока, мы видим, что Чукотка рассматривается скорее как некое место для отработки этой модели и для того, чтобы можно было показать возможным зарубежным заказчикам, как этот объект работает, и заинтересовать их. И, соответственно, речь идет о том, какие объекты могут производиться на экспорт. Ну, у Российской Федерации существует двусторонний договор, например, с Индонезией, в котором плавучие атомные электростанции прямо упомянуты. И существует еще ряд стран, с которыми ведутся переговоры или консультации. И поэтому, безусловно, нужно рассматривать не только Чукотку, да, но нужно рассматривать и другие регионы мира. Кроме того, известно, что подобные планы по строительству плавучих атомных электростанций есть и в Китае, и в случае, если такие станции будут строиться в разных странах мира, да, и потом будут посылаться в самые разные регионы, то, безусловно, риски возрастут.
Рашид, но это, в общем, не российское ноу-хау, как я понимаю. В мире, вы сказали, в Китае еще разрабатываются такие же плавучие атомные электростанции или только в России и в Китае?
Вообще, в первую очередь, эта идея российская. Действительно, когда-то в 60-е годы в Соединенных Штатах Америки был поставлен реактор на существующий корабль и давал электричество, но, в общем, это все оказалось экономически невыгодно, не востребовано, и, в общем, можно сказать, что эксперимент провалился, но именно идея того, чтобы проектировать с нуля плавучую атомную электростанцию целиком, вот, все это судно, эта идея российская, и поэтому нужно сказать, что академик Ломоносов – это первый такой объект в мире. Вот, и в Китае пока ничего на такой стадии завершения, насколько нам известно, не существует.
Кроме Индонезии, я еще знаю, что идут такие экзотические переговоры об этом же проекте с островной республикой Кабо-Верде в Атлантике. А может быть, и с другими государствами тоже, но мы о них не знаем. Если этот проект так опасен, можно ли найти какие-то альтернативные способы обеспечить энергией отдаленные регионы мира, России, в первую очередь российский крайний север?
Существует информация о том, что вот если говорить конкретно о Чукотке, то Чукотка и конкретно то место, куда планирует направить плавучую эскадрилью Туманусов, это место обладает большим ветропотенциалом, и, в принципе, ветроэнергетика, она как раз хорошо подходит для такого децентрализованного электроснабжения. И понятно, что оно не несет всех тех рисков, которые несет подобный объект, как плавучая АЭС. Кроме того, понятно, что плавучая АЭС, говорить о том, что она заменит Билибинскую атомную электростанцию, еще и теплоэлектростанцию, не совсем корректно, потому что понятно, что примерно раз в 3 года будет требоваться перезагрузка реакторов, и ледокольный опыт говорит о том, что оба реактора будут устанавливаться на то время, когда идет перезагрузка. А кроме того, примерно раз в 12 лет она должна будет уезжать на ремонт и на выгрузку отработавшего ядерного топлива, которое у нее содержится на борту. И вот на этот период каким-то образом вот эти мощности должны будут все равно заменяться. Так что для Чукотки это, безусловно, ветроэнергетика, ну и для многих таких удаленных регионов это альтернативная энергетика, и, на наш взгляд, проблема таких объектов еще в том, что они дают как бы ложное решение. Если силы и деньги не тратились бы на такие объекты, то средства и силы шли бы на создание объектов альтернативной энергетики, возобновляемой энергетики, и как бы служило решение проблем, связанных с климатом.
Напомню, что это было мнение руководителя проектов энергетического отдела Greenpeace России Рашида Алимова. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как работает соглашение ЕС с Украиной об ассоциации, вступившее в силу в полном объеме в сентябре 2017 года? Его ключевое положение касается создания зоны свободной торговли. Украина получила доступ к крупнейшему мировому рынку с населением в 500 миллионов человек. Этой теме будет посвящена программа нашего коллеги Виталия Портникова из цикла «Дороги к свободе», которая полностью появится в эфире и на нашем сайте в субботу 5 мая. Сейчас же я предлагаю вам прослушать небольшой ее фрагмент.
Гость нашего сегодняшнего эфира – стратегический советник Международного фонда «Ведро» Женя Тарас. Вы были одним из тех, кто реально работал над соглашением об ассоциации Украины с Европейским Союзом. И теперь, когда, в принципе, это соглашение уже полностью действует, очень важно понять, а что оно должно означать по мере своего вот этого вот существования.
Соглашение об ассоциации содержит в себе достаточно большую часть условий, которые применяются вот здесь и сейчас, которые действуют, которые меняют наши торговые отношения прежде всего. Но большая часть и самая важная часть соглашения – это динамика наших отношений с Европейским Союзом. И по большому счету в течение там нескольких лет там соглашение позволяет абсолютно юридически интегрировать Украину в рынок Европейского Союза настолько, насколько это возможно. Это там намного больше, чем то, что сейчас, например, Великая Британия пытается договориться о том, как будут строиться их отношения после выхода из Европейского Союза. Поэтому это соглашение несет очень хорошие дополнительные условия, преимущества для украинской экономики сейчас. И это мы уже видим по тому, как растет и как меняется экспорт украинской продукции в Европейский Союз. Но самое интересное, это, может быть, наиболее такая нудная часть соглашения, это то, что позволяет это соглашение достичь в интеграции Украины в рынке финансовых услуг, телекоммуникаций, почты, транспорта и так далее, и так далее.
Вот когда это соглашение подписывалось, говорили, что это беспрецедентное соглашение, что такого соглашения Европейский Союз с другими странами никогда не подписывал, хотя это тоже называли соглашение об ассоциации.
Безусловно. То есть де юре соглашение об ассоциации там больше 30, наверное, потому что это один из видов международных соглашений, которые заключает Европейский Союз. Это достаточно такая странная формула, была заложена еще сами основателями европейского сообщества там, в 50-х годах. И очень часто для европейских стран, прежде всего, соглашение об ассоциации всегда принималось в контексте интеграции и потенциального вступления этих стран в Европейский Союз. Это даже там в академических комментариях пишут, потому что, то есть, с точки зрения международного права, там, глобального. Это обычное международное соглашение. Но с точки зрения того, какой смысл вкладывает именно Европейский Союз, это всегда нечто большее. А особенно это касается европейских государств, которые еще не являются членами Европейского Союза. В этом контексте это еще более важное соглашение на уровне именно идеологии. Но особенность этого соглашения для конкретно нашего соглашения Украина-Европейский Союз как раз состоит в том, что в нем рамки детализированы. То есть есть такие более рамочные соглашения об ассоциации, например, со странами Балкан. Есть очень детальное соглашение с Норвегами, которое, по большому счету, уже такое, как бы, как это уже завершающий элемент оформления интеграции Норвегии в рынок Европейского Союза без вступления в Европейский Союз. С Украиной, по отношению к которой дискуссия о расширении еще продолжается активно, такое соглашение действительно является беспрецедентным, потому что, несмотря на то, что там нет перспективы вступления в Европейский Союз, там прописаны очень четкие рамки интеграции в достаточно большое количество секторов рынка Европейского Союза.
А скажите, вот вы согласны с оценкой академика Сергея Глазева, которую он давал накануне подписания этого соглашения, что тогдашний президент Украины Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров этого соглашения не читали, потому что если бы читали, то никогда бы не согласились с его подписанием.
Говорить о том, что они были не в курсе, это ошибка и манипуляция. То, в чем никто не был в курсе, это ожесточенная реакция Российской Федерации, которую, собственно, Глазьев и презентовал. И эта ожесточенность появилась там летом 2013 года, когда Россия, абсолютно зная, уверена, потому что проводились консультации, что мы уже завершаем переговоры об соглашении об ассоциации, радикально поменяла свою позицию, насколько они хорошо относятся к этому соглашению или нейтрально относятся к соглашению. То есть, действительно, самым негативным элементом являлась такая абсолютно в стиле фурии реакция, которую, собственно говоря, выражал Глазьев.
Может быть, есть там экономическая составляющая или
собственно
это политика?
Собственно говоря, в 2013 году я уже не был госслужащим, но тем не менее активно помогал всем моим коллегам, которые, собственно, оппонировали Глазьеву, и мы искали хоть какое-то рациональное зерно, что может быть плохо. И этого рационального зерна там нет. Я всегда шучу, что наверняка там Путин видит, что в этом соглашении какая-то смерть Кощеева где-то таится или прячется. Потом, даже уже когда, скажем так, начался конфликт с Российской Федерацией, и они очень сильно акцентировали внимание на то, что они очень противятся соглашению об ассоциации, было проведено порядка 15 раундов трехсторонних консультаций. Украина, Россия, Европейский Союз. Я тоже принимал участие в этих консультациях. И мы пришли к выводу, и русская делегация пришла к выводу, что ничего в нем нет плохого, и что все гарантии для русской промышленности, для русского бизнеса, который хочет торговать с Украиной, хочет торговать с Европейским Союзом, они очень благоприятны в соглашении об ассоциации. И это было очень интересно видеть, когда рациональная оценка русских чиновников в том, что это соглашение хорошо, перечеркивается абсолютно политическим указанием того, что ни в коем случае не соглашаться с этим мнением. То есть в данном случае Россия сама себе вредит. В конце концов, есть пример Сербии, которая имеет соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. И в то же время, уже после создания таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, подтвердила свой режим свободной торговли с этими странами. И сейчас Сербия торгует в режиме свободной торговли и с Россией, и с Европейским Союзом. Поэтому русское правительство очень даже в курсе того, что это обычное, нормальное, рациональное соглашение, которое могло привести лишь к дополнительным экономическим преимуществам русской экономики, потому что в украинской экономике очень много российских инвестиций.
То есть вы хотите сказать, что если бы не было бы вот такой ожесточенной реакции Крыма, войны, то и с Украиной могло бы так быть? Осталась бы зона свободной торговли?
Это изначально было, декларировалось на уровне идеологии еще во времена президентства Ющенко, потом во времена президентства Януковича. В официальной программе реформ Януковича было записано в соответствующем разделе, что такими существенными элементами в внешней экономической политике являлось заключение соглашения о свободной торговле в рамках СНГ, заключение соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, и соглашение тогда с СНГ переговаривалось, оно было заключено в ноябре 2011 года там, в Санкт-Петербурге, в то время уже переговоры о соглашении об ассоциации тоже завершились, к сожалению, то есть вот этот вот политический какой-то тренд и политические основы восприятия мира в России, они, грубо говоря, нарушили то, что было выгодно для них же.
Ну, то есть, по большому счету, можно сказать, что и украинское руководство под политическим давлением отказалось от подписания этого соглашения в конце 2013 года.
Это была чистая политика. Политика – это вот то, что в английском такой politics, это именно такая самая ключевая политика, потому что там даже нет никаких интересов экономических, которые можно было бы назвать там политическими, или интересов там оборонных, каких-то экологических, каких угодно. Это именно был вопрос власти, вопрос контроля, вопрос каких-то договоренностей, и та игра, которая была в 2013 году затеяно Януковичем, это касалось сугубо его личных каких-то политических амбиций, страхов, угроз, чего угодно. И точно так же это было со стороны Российской Федерации.
Может быть, это соглашение закрывало Украине двери в будущем Евразийский экономический союз, и это вызывало такое раздражение в Москве?
Безусловно, было такое давление, и это мы понимаем, что, грубо говоря, это тоже Евразийское экономическое сообщество в принципе никогда не воспринималось чем-то интересным для Украины. Мы всегда говорили о том, что зона свободной торговли в рамках СНГ — это наш ключевой интерес. Остальное можно дискутировать. Мы были готовы там, к какому-либо соглашению о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Никогда не высказывалась идея полной там, интеграции в Евразес. Наверняка это сыграло, но в любом случае нужно понимать, что когда вы ведете рациональный диалог, обмениваетесь цифрами, фактами, ведете переговоры и с Россией, и с Европейским союзом, это одна вещь. Когда включаются какие-то нерациональные политические мотивы, то, безусловно, это как просто перекидывание стола переговоров, что, собственно говоря, и произошло. И, к сожалению, тогда Янукович, будучи президентом, начал пытаться играть в эту игру и, очевидно, проиграл для себя и ввергнул Украину в пучину этого конфликта.
Напоминаю, что вы услышали фрагмент будущей программы нашего коллеги Виталия Портникова из цикла «Дороги к свободе», которая полностью появится в эфире и на нашем сайте в субботу 5 мая. В этот раз она будет посвящена анализу того, как работает соглашение ЕС с Украиной об ассоциации. Вы слушаете программу «Время свободы». Одна из главных мировых новостей. Баскская террористическая группировка «ЭТА», или же полностью «Страна Басков и Свобода», объявила о самороспуске. Об этом она сообщила в письме, адресованном различным европейским СМИ и госучреждениям. В ближайшие дни представители группировки планируют продемонстрировать на BBC специально отснятое видео о своем решении, а также провести некое прощальное мероприятие на юге Франции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Террористическая группировка, которая добивалась отделения Баскского региона от Испании, просуществовала 60 лет. За это время от ее рук погибли 829 человек и несколько тысяч получили ранения. 358 терактов до сих пор остаются нераскрытыми, а десятки боевиков скрываются за пределами Испании. 360 отбывают наказание. Естественно, создать независимое баскское государство методами террора это не удалось. И если ее деятельность в годы репрессивной франкистской диктатуры еще как-то оправдывалась представителями левой испанской общественности, то после победы в Испании демократии на рубеже 70-х-80-х годов прошлого столетия террористы утратили поддержку общества. Именно тогда баски получили широкую автономию и возможность самостоятельно решать все вопросы своей внутренней жизни, от взимания налогов до образования и здравоохранения. Испанское общество встретило заявление ЭТА о самоликвидации с заметной настороженностью. Ведь за минувшие годы группировка не раз обещала прекратить террор, но впоследствии отказывалась держать слово, и в Испании вновь и вновь гремели взрывы. Правда, с 2011 года ЭТА не совершила ни одного теракта, и за прошедшие годы дважды сдавала часть своего оружия международным посредникам. Что же касается испанских официальных кругов, то они поспешили заявить, что нынешнее решение это вынужденное и объясняется в первую очередь эффективными действиями силовых структур. Вот что сказал по этому поводу министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойду.
Это свидетельство полного разложения, к которому террористическую банду ЭТА привели активные действия наших правоохранительных органов. Банда разгромлена испанским обществом, полицией, судебными органами и прокуратурой.
Однако сама группировка это так не считает. В упомянутом документе она утверждает, что ее решение добровольное, продиктовано лишь изменившейся политической ситуацией, и что ее члены готовы продолжать борьбу другими методами, поскольку испанское государство по-прежнему остается врагом басков. Одновременно это предъявляет определенные требования к правительству Испании. От властей требуют смягчить участь осужденных боевиков, сократить им сроки заключения и дать возможность отбывать наказание в баскских пенитенциарных учреждениях. Сейчас они сидят в тюрьмах разных регионов Испании. Кроме того, испанские власти, по мнению ЭТО, должны амнистировать находящихся в бегах террористов, убрать из страны басков армейские гарнизоны и вывести оттуда жандармов. Подобная постановка вопроса вызвала возмущение влиятельной в Испании организации, объединяющей людей, пострадавших от терактов ЭТО и родственников погибших. Лидер этой организации Консуэло Ордонис полагает, что власти страны сделали далеко не все для разгрома террористов, что и позволяет им теперь своевольничать и предъявлять требования государству.
Правительство приписывает все заслуги себе, так как якобы это силовые структуры и правовое государство разгромили это. Но если бы это было так, то разгромленное это не стало бы главным действующим лицом сегодняшних событий. Она не искала бы международного признания, а самые разыскиваемые террористы не выступали бы в качестве главных действующих лиц рекламных роликов. К сожалению, правительство не может представить нам свидетельство полного уничтожения ЭТО. Жертвы террористов и все общество ждут от властей ответа, почему так происходит.
Учитывая это недовольство, глава МВД Испании Хуан Игнасио Сойдо поспешил заверить общественность, что власти вовсе не намерены идти на поводу у баскских радикалов. Никаких поблажек за самороспуск им не будет.
Правоохранительные органы не намерены закрывать дела террористов. Полиция и жандармерия будут продолжать расследование преступлений ЭТО, терактов, которые еще не раскрыты. И это гарантия того, что преступления не останутся без наказания. Будут преследоваться и члены группировки, где бы они ни находились, и независимо от заявлений и мер, принимаемых ЭТО. Безнаказанности не будет.
Между тем, как стало известно Радио Свобода, правоохранительные органы Испании обеспокоены тем, что часть боевиков, речь идет о наиболее радикальных элементах, решила не самораспускаться, пока государство не согласится на уступки и не объявит амнистию для всех членов ЭТО. Новая отдельная группа называет себя не ЭТО, а АТА – «Амнистия и свобода». Ее члены недавно похитили оружие из еще оставшихся у ЭТО тайников и теперь якобы готовятся к активным действиям. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете программу «Время свободы». И в завершение ее я представляю вам очередной выпуск архивного проекта моего коллеги Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Радиовариант» книги нашего коллеги Александра Генниса, посвященной Сергею Довлатову. Глава «Концерт для голоса с акцентом». Впервые она прозвучала в нашем эфире 2 мая 1998 года.
Брайтон-Бич разворачивался так стремительно, что я успел застать рассвет, расцвет и закат нашей мигрантской столицы. Довлатов, правда, приехал чуть позже, так что ему не пришлось увидеть, как все это начиналось. Первые заведения на Брайтоне назывались простодушно, по-столичному. «Березка», в которой, как в сельпо, торговали всем сразу. Солеными огурцами, воблой, матрешками. И смахивающий на вокзальный буфет гастроном «Москва». Хозяином обоих был пожилой богатырь Миша, глядя на которого хотела сказать: «Ты еще пошумишь, старый дуб». Похоже на бабелевских бендюжников, он отличался добродушием и небогатой фантазией. Когда дела пошли совсем хорошо, он открыл филиал на Барбадосе и назвал его «Красная Москва». Между «Березкой» и «Москвой» целыми днями циркулировали стайки иммигрантов. Униформа у всех была одна, как в армии неизвестно какой державы. Зимой вывезены из России пыжики и пошитые в Америке дубленки. Летом санаторные пижамы и тенниски. В промежутках царили кожаные куртки. Местная жизнь сочилась пенсионным благополучием. Неподалеку от моря, за столиками, покрытыми советской клеенкой, под плакатом с коллективным портретом черноморца, немолодые люди играли в домино, не снимая ушанок. Брайтон еще лишь начинался. Прошло много лет, но на Брайтоне по-прежнему все свое. Не только черный хлеб и чесночная колбаса, но и ванилин, сухари, валидол, пиво. Брайтон ничем не признает американского прескуранта. Здесь и только здесь можно купить узбекские ковры, бюстгальтеры на 4 пуговицы, чугунные мясорубки, бязевые носки, нитки мулине, зубную пасту «Зорька». Индустрия развлечений на Брайтоне тоже эндемичная. Свои звезды, свои лауреаты всесоюзных конкурсов, свои застольные ритуалы, свой юмор и, конечно, собственная пресса. На ее страницах эмиграция продолжает общение на языке, считавшемся пригодным лишь для приватного, если не алькового общения. Из-за любви Брайтона к уменьшительным суффиксам кажется, что здесь живут люди с птичьими именами – шмулики, юлики, зяблики. Разбогатев, Брайтон не перестал говорить по-своему и тогда, когда обзавелся неоновыми вывесками. Об этом свидетельствует магазин «Оптека», в котором можно заказать очки или купить аспирин. И ресторан, на котором латинским шрифтом написано «капучино», а внизу русский перевод «пельмени». Мне никогда не приходилось видеть в одном месте столько лишенных комплексов евреев. Довлатова они тоже удивляли.
Взгляд уверенный, плечи широкие, задний карман оттопыривается. Короче, еврей на свободе. Зрелище эффектное и весьма убедительное. Некоторых оно даже слегка отпугивает.
В России евреи не любят высовываться. Отец мой, например, не одобрял Киссинджера, боясь, что евреям еще придется отвечать за внешнюю политику своего соплеменника. Но на Брайтоне никто ничего не боится и всем говорят, что думают. Как-то мы познакомились тут с невысоким человеком, у которого вместо зубов был лишай через щеку. Узнав о роде наших занятий, он схватился за лысую голову, причитая: «Ой, что вы делаете, Америка любит сильных». На Брайтоне, как я уже говорил, все свое, в том числе и поэт Бродский. Зовут его, правда, не Иосиф. Впрочем, больше тот любит не стихи, а песни, особенно одну с припевом «Небоскреба, небоскреба, я маленький такой». Сочинил ее Вилли Токарев. С тех пор, как его таксистская муза пересекла океан, не замочив подола, он стал говорить, что до него в эмиграции поэтов не было. Это не совсем так. Поэтом третьей волны был Наум Соголовский. Открыл его Довлатов и гордился им больше, чем всеми своими сотрудниками вместе взятыми.
20 лет я проработал редактором. Соголовский – единственная награда за мои труды.
Довлатов любовно защищал Соголовского от упреков в штукарстве и антисемитизме.
Умение шутить, даже зло, издевательски шутить в собственный адрес – прекраснейшая, благороднейшая черта неистребимого еврейства. Спрашивается, кто придумал еврейские анекдоты? Вот именно.
Знавшего толк в ловком искусстве репризы, Сергей не отталкивал, а притягивал эстрадный характер стихов Соголовского.
Если бы в эмиграции существовал культурный и пристойный музыкальный коллектив, не кабацкий, а эстрадный, то из нескольких твоих стихотворений можно было бы сделать хорошие песни.
Однажды Довлатов это доказал. После того, как Сергей выпустил вместе с Бахчиняном и Соголовским эксцентрическую, по его выражению, книгу «Демарш энтузиастов», в Нью-Йорке состоялась встреча авторов с читателями. Вел ее, естественно, Довлатов. Представив сидящих по разные стороны от него соавторов, Сергей задумчиво огляделся и заметил, что сцена напоминает ему Голгофу. Затем он немного поговорил о народности поэзии Соголовского, а потом, неожиданно для всех, спел положенное им на музыку стихотворение, которое Наум посвятил Бахчиняну.
«Закажу натюрморт, чтоб глядел на меня со стены, чтобы радовал глаз, чтобы свет появился в квартире. Нарисуй мне, художник, 400 грамм ветчины, малосольных огурчиков неженских штуки 4».
Случайно попав в «Новый американец», Соголовский стал там любимцем. Он обладал редким и забытым талантом куплетиста, мгновенно откликавшегося на мелкие события мигрантского мирка. Сергей чрезвычайно ценил это качество. Он писал Соголовскому.
«Без тебя в литературе не хватало бы очень существенной ноты. Представь себе какую-нибудь хованщину без ноты ля».
виртуоз домашней лиры, Соголовский лучше всего писал пародийные альбомные стихи, рассчитанные на внутреннее потребление.
Эти N-американцы, им поэт, что жир с гуся. Издеваются засранцы, поливают всех и вся. А живут они богато, пусть не жалобят народ. Вон писатель С. Довлатов третью книгу издает. Ест на праздничной посуде, пьет смирновку, курит кент и халтурит в Ундервуде, как-никак, лишний цент. Эти, как их, Вайли Геннис, я их, правда, не читал. Это ж просто Маркс и Энгельс, тоже ищут капитал.
Конечно, все это напоминает студенческую стенгазету, но именно ее не хватало нашей изнывающей от официоза эмиграции, чьей беззаботной и беспартийной фракцией мы стали. Новый американец оказался последним коммунистическим субботником. «Свободный труд свободно собравшихся людей позволял нам обменивать долги на надежды», — Сергей писал.
Положение все еще трудное, но оно окончательно перспективное. Хотя Вайль 4 месяца не платил за квартиру, а Шарымовы питаются только в гостях.
Нужда не мешала всем так упиваться с собой и работой, что наш энтузиазм заражал окружающих. Далтов считал это время лучшим в своей жизни. В Америке иммигрантам больше всего не хватает общения. Наша незатейливая газета отчасти его заменяла. Она подкупала фамильярностью тона, объединяющего третью волну в одну компанию. Все, что здесь происходило, было делом сугубо частным, в первую очередь литература. Что и неудивительно, нас ведь было очень немного. Всех эмигрантских писателей можно было позвать на одну свадьбу. Читателей, впрочем, тоже, но тогда свадьба была бы грузинской. Попав в такие условия, литература вернулась к тому, с чего она начиналась. Непрофессиональное, приватное занятие. Напечатанные крохотными тиражами книги писались для своих и друзей, и врагов. Издав «Компромисс», Сергей напечатал на задней обложке отрывок из нашей статьи, который начинался словами «Довлатов, как червонец, всем нравится». На что Соголовский немедленно откликнулся прескурантом, подводящим сальдо всей эмигрантской литературе. В стихах, написанном в излюбленном тогда жанре дружеской пикировки, есть и про нас.
«И никуда не денешься, и вертится земля, забыли Вайля с Геннисом за пару 3 рубля. Они, к несчастью, критики, и у меня в цене, но хоть слезами вытеки, не пишут обо мне. Я с музами игривыми валяю дурака, и где-то 2 гривны еще тяну пока».
Первый сборник Соголовского «Витязь в еврейской шкуре» вышел в специально придуманном для этой затеи издательстве «Довлатовс Паблишинг». Надписывая мне книгу, Наум аккуратно вывел 2 гривны 1,5-рублевому. Как водится, Соголовский разительно отличался от своих стихов. Вежливый, глубоко порядочный киевский инженер с оперным баритоном, он придумал себе маску ранимого наглеца. Свои стихотворные филитоны Соголовский писал от лица русского поэта еврейской национальности Мотла Лещинера. Этого практичного лирика с непобедимым чувством здравого смысла трудно было не узнать в брайтонской толпе.
«Вчера мой внук по имени Давид пришел со школы, съел стакан сметаны, утерся рукавом и говорит, что он произошел от обезьяны. Я говорю, дурак ты или псих? Сиди и полировку не царапай. Не знаю, как и что насчет других, но ты произошел от папы с мамой».
Герой Соголовского, обуреваемый мечтой занять в новом свете место, которого и в старом-то не было, представлял эмигрантскую версию маленького человека, неизвестно зачем перебравшегося в просторную Америку из своей малогабаритной, но родной квартиры.
«Метраж у нас был очень мал. Я рос у самого порога. Меня обрезали немного, чтобы меньше места занимал».
Живя в Чикаго, Соголовский Брайтона не любил и не стеснялся им об этом говорить прямо. Так, в ответ на нашу статью о сходстве Брайтона с Бабелевской Одессой, пришел анонимный отклик, автора которого отгадать было, впрочем, нетрудно.
«Мне говорят, кусок Одессы, ах, тетя Хая, ах, привоз. Но Брайтон-Бич не стоит мессы, ни слова доброго, ни слез. Он вас унизил и ограбил, и не бросайте громкий клич, что нужен, дескать, новый Бабель, дабы воспел ваш Брайтон-Бич. Воздастся вам, где дайм, где никель. Я лично думаю одно. Не Бабель нужен, а Деникин. Ну, в крайнем случае, Махно».
Это был фрагмент радиоварианта книги нашего коллеги Александра Генниса, посвященной Сергею Довлатову. Глава «Концерт для голоса с акцентом». Впервые в эфире она прозвучала 2 мая 1998 года. Свежие выпуски архивного проекта моего коллеги Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад всегда можно найти на нашем сайте по адресу www.svoboda.org. А мы на этом завершим выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» от 3 мая. Звукорежиссер Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.